Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Это программа «Поток», много темы для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Но для начала давайте о движении в городе. Движение в городе нормализовалось. 4 балла показывает Яндекс. На востоке МКАД будьте внимательны. Внутренняя сторона тормозит от Носовихинского шоссе примерно до съезда сюда к Лыткарину. Есть затруднения на внешней стороне между Калужским шоссе и Симферопольским. По третьему транспортному кольцу Лефортовский тоннель внутренняя сторона стоит. Север тоже внутренняя сторона между Сокольническим валом подтормаживает и Хорошовским шоссе. Есть затруднения на Садовом кольце в районе Таганского узла. В остальном город едет хорошо.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, наша с вами тема на сегодня. Российский рынок акций падает в отсутствие драйверов роста. Великобритания обвинила Россию в дезинформации о снарядах с обедненным ураном. ВТБ выявил схему по вербовке жертв-мошенников для обналичивания денег. И в конце мы с вами обсудим, что выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. А выяснил он следующее, что более половины граждан России стали больше гордиться своей страной за последний год. Итак, российский рынок акций падает в отсутствие драйверов роста, а на 0,7% снижается, но здесь еще что любопытно, это курсы валют, которые сейчас фиксируются, в частности, евро практически 83 рубля, сегодня стоил доллар, тоже дорожает. Сергей Хистанов с нами, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие инвестиций». Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Александрович, ну вроде бы так все хорошо было по итогам визита Си Цзиньпиня, а что с валютой происходит и с рынком?
Да, вообще говоря, пока ничего экстраординарного не происходит. Дело в том, что на стоимость индексов, на стоимость акций, на курсы валют оказывает влияние множество факторов. И вот те колебания, которые мы сейчас наблюдаем, да, в общем-то, за рамки обычных слишком сильно не выходят.
За рамки обычного не выходят. Но в целом, когда мы видим вот такой евро и такой доллар, предполагаем, что началось. И Министерство финансов теоретически должно бегать в панике и думать, а что же нужно делать? Проводить интервенции валютные, не проводить интервенции? И вообще, что с этим делать? Потому что слишком дешевый рубль, он все-таки пугает. Точнее, слишком дорогой евро и слишком дорогой доллар.
Во-первых, не существует понятия «слишком дешевый» или «слишком дорогой». Забавно, но в современной экономике существует несколько теорий образования валютного курса, и сам факт того, что этих теорий несколько, говорит о том, что ни одна из этих теорий исчерпывающе на вопрос не отвечает. Кроме того, достаточно давно, вот практически с середины прошлого года, многие представители российской промышленности жалуются на достаточно крепкий рубль, и в прошлом году даже дискутировались возможности интервенций, направленных на ослабление рубля. Поэтому в чем-то вот то ослабление, которое мы видим, по крайней мере для некоторых отраслей российской экономики, явно пойдет на пользу. Другой вопрос, что никто не отменял эффект переноса валютного курса, поэтому, скорее всего, нужно быть морально готовым к тому, что уровень цен, прежде всего, на импортные товары, скорее всего, несколько повысится.
То есть вы считаете, Сергей Александрович, что сейчас в данном случае спустя год уже конкретно выбирается или поддерживать параллельный импорт и насыщать рынок шопотребом, или все-таки массово поддерживать промышленников, которые говорят, что при дорогом рубле, естественно, при крепком рубле производство нерентабельно?
Если посмотреть на весь опыт, который направлен с начала 2000-х годов, то приоритетом является прежде всего сбалансированность бюджета, а с учетом того, что в бюджете значительная часть доходов поступает от экспорта, мне кажется, что искусственно поддерживать рубль в этих условиях вряд ли кто-то будет.
Интересно просто, что вот в прошлом году появился такой термин, и он активно пользуется, это девалютизация, и она у нас довольно обширная. И с учетом того, что, ну, видимо, ни Америка, ни Европейский Союз, в смысле, ни Еврозона не собираются снимать запрет на продажу и ввоз наличных в Россию, то есть доступность валюты будет снижаться. И можно ли говорить о том, что рынок будет довольно серьезно засушен, тогда как это будет на курсе сказываться? Или это вообще уже не имеет значения?
Ну, на самом деле нельзя сказать, что совсем не имеет значения. Некоторое значение имеет, потому что даже в расчетах с дружественными странами полного отхода от использования доллара, в меньшей степени евро, пока не произошло. Но доля недружественных валют в товарообороте постепенно снижается, поэтому, скорее всего, это снижение будет примерно соответствовать вот тому уменьшению доли наличных евро и долларов, которые находятся в России. И с точки зрения рынка, ну, в общем-то, скорее, в ближайшие, ну, несколько месяцев, может быть, даже несколько лет, скорее всего, статус-кво сохранится. То есть, да, курс наличных евро и доллара отличаются от биржевых, но это отличие, по крайней мере, пока не является слишком уж большим.
Что касается биржи, мы и так привыкли к тому, что мы все-таки в какой-то песочнице находимся, но и внешний фон, насколько я понимаю, все равно отражается на нашей бирже. Насколько серьезно? Ну вот, например, аналитики некоторые увязывают падающую нефть сейчас с тем, что творится в том числе и на нашем рынке.
Мне кажется, что это не совсем четкая и не совсем определенная связь, поскольку, с одной стороны, наш рынок, начиная с весны 2022 года, существует в достаточно обособленном режиме. То есть события на внешних рынках вот так напрямую, как это было до февраля 2022 года, теперь не влияют. Но, с другой стороны, наивно утверждать, что российский рынок совсем не зависит от внешнего фона, поскольку поступления от экспорта в бюджете играют достаточно высокую роль, поэтому колебания мировой конъюнктуры, прежде всего на нефтегазовые активы, но это касается и других сырьевых товаров, они опосредованно на наш рынок продолжают влиять. Кроме того, никто не исключает и воздействие чисто психологического фактора, когда появление каких-то положительных или отрицательных новостей конвертируется в пусть-краткосрочные, но иногда довольно значительные колебания цен на российских рынках. Причем это касается и рынка акций, и валютного рынка.
Просто интересно, Сергей Александрович, в этой связи ведь говорили, что у нас курс независим от спекуляций, не зависит от непонятных каких-то неадекватных действий, а тут, пожалуйста, новости выпустили, биржа отреагировала. То есть не настолько он у нас изолированный, я имею в виду вот даже в сравнении с летом, когда курс резко укрепился. И говорили как раз, что потому что это спекуляции больше нету.
Дело в том, что наш рынок в значительной степени изолирован от иностранных участников, потому что те их активы, которые в России находятся, заморожены до особого распоряжения. Естественно, там какого-то притока новых активов извне практически не наблюдается. Поэтому роль иностранных спекулянтов радикально упала. Но на российском фондовом рынке велика доля частных лиц. Частные лица довольно сильно подвержены воздействию эмоционального фактора. То есть они покупают и продают активы, иногда просто посмотрев на заголовок новости. И в какой-то степени психологическое воздействие новостей на российский фондовый рынок даже несколько увеличилось из-за того, что доля оборота физических лиц за последний год заметно выросла. Поэтому удивляться здесь совершенно нечему.
А что касается внешних факторов, вот в основном сейчас иностранная бизнес-пресса пишет о прогнозах дальнейших решений Федеральной резервной системы по повышению ставки. И, видимо, предстоит тогда решать, должны ли риски финансовой стабильности преобладать над рисками инфляции или все-таки нет. А у нас за этим следят?
Следят, но воздействие любого решения там, зарубежного регулятора, будь то ФРС, будь то ЕЦБ, краткосрочно проявится, скорее всего, чисто с точки зрения воздействия на психологию инвесторов. А долгосрочно для нас важнее, как это повлияет на стоимость основных сырьевых активов. Вот. Но влияние на стоимость сырьевых активов, оно проявляется гораздо медленнее и требует больше времени. Поэтому краткосрочное воздействие чисто психологическое, а долгосрочное через воздействие на сырьевые рынки. Естественно, если мировые регуляторы продолжат ужесточать денежно-кредитную политику, это фактор, который негативно влияет на сырьевые цены. Ну, если все-таки начнут смягчать, то это будет позитивом для всех сырьевых цен.
Сергей Александрович, а все-таки насколько полярными должны быть вот эти вот позиции, или все-таки они должны сближаться, я имею в виду промышленников и импортеров? Одни говорят, нам нужен дешевый доллар, а другие говорят, нам нужен дорогой доллар. Например, наш слушатель пишет, нам, производителям запчастей и оборудования, очень трудно конкурировать с импортом при дешевом долларе. Доллар должен быть 85-90. Но, с другой стороны, чтобы что-то производить, нам все равно что-то импортное нужно для этого завозить.
Это извечный спор, который не имеет объективного аналитического разрешения. В условиях, когда валютный рынок функционирует без больших ограничений, потому что сейчас все-таки довольно значительные ограничения имеются, то курс устанавливается просто балансом спроса и предложения. Поэтому, естественно, экспортеры заинтересованы в дешевом рубле, кстати, всегда были заинтересованы в дешевом рубле, импортеры наоборот. И здесь, скорее всего, какой-то разумный компромисс будет найден, собственно, рынком.
Понятно.
Вот пока это с некоторыми ограничениями и происходит.
Спасибо большое, Сергей Александрович. Благодарю вас. Сергей Хистанов был с нами, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие инвестиций».
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Великобритания обвинила Россию в дезинформации о снарядах с обедненным ураном. Давайте в этом разбираться, потому что, значит, в заявлении Минобороны Королевства подчеркивается, что этот компонент не имеет отношения к ядерному оружию. Накануне замминистра обороны страны Аннабель Голди сообщила, что Лондон передает Киеву боеприпасы с обедненным ураном. На это Владимир Путин заявил, что Россия не оставит без ответа тот факт, что коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом. Цитирую, «это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию». Или возможности. Россия знает об этом, но намеренно пытается распространить дезинформацию, говорится в заявлении Минобороны Великобритании. Ведомство напоминает о научных исследованиях, которые подтверждают, что любое воздействие таких снарядов на здоровье людей и окружающую среду, вероятно, будет низким. Вообще, сама формулировка, что воздействие снарядов на окружающую среду и на людей, тем более, будет низким, это какой-то оксюморон. Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте и всем большой привет.
Так все-таки важно понимать, что это за снаряды, есть там ядерный компонент, нет там ядерного компонента?
Ну, прежде всего, надо понимать, что снаряды с обедненным ураном не относятся к ядерному оружию и не являются оружием массового поражения. Хотя Организация Объединенных Наций вот в 96-97 годах опубликовала списки видов вооружений, которые выходят за рамки, так сказать, ну, ненормальных, конечно, а классических видов вооружения, и которые могут нести либо неуправляемый эффект по поражению, ну, населения, либо, по сути, подходить к грани уже, за которой начинается оружие массового поражения. И вот в этот список ООН были включены боеприпасы с обедненным ураном. То есть, по сути, это вещество, да, это прежде всего стоящий изотоп урана 238-го, содержит незначительное количество, там, ну, 0,2-0,3% изотопа урана 235-го, радиоактивного и весьма опасного, который как раз используется при изготовлении ядерного оружия. И, собственно, учитывая то, что вот эта там незначительная доля вот этого наиболее радиоактивного вещества, которое все равно получается при использовании таких боеприпасов распространяется, да, в окружающей среде, либо становится частью, так сказать, воздушного пространства, и частицы попадают в легкие людей, которые находятся на зараженном квадрате местности. То есть, и потом, как бы, как говорят, допустим, врачи тех стран, где применялись такие боеприпасы, резко возрастает процент онкологических заболеваний, связанных как раз с с многократно повышенным дозой радиации, которую получают люди, проживающие на этих территориях. И, по сути, для чего это используется в вооружениях? Прежде для сердечников, боеприпасов, то есть они имеют бронебойные свойства, сама плотность объединенного урана, она примерно в 2,5 раза выше, чем у железа, и может соперничать с вольфрамом. Но вольфрам применяется для таких мер давно, еще со времен Второй мировой войны, но он гораздо дороже, и он более редкий, чем объединенный уран. То есть для получения его требуется гораздо больше силы и усилий. Соответственно, объединенный уран применяется как бронебойное средство, кстати, не только в снарядах, вот те же самые последние модели Абрамсов, танков американских, используют в своей комбинированной броне как раз объединенный уран, благодаря его повышенным таким свойством крепости и плотности.
Но, правда, на экспорт, железа. Насколько я понимаю, они все равно переделывают эту броню и объединенный уран убирают оттуда.
Я думаю, да, что они используют это для своих военно-промышленных, да, военно-технических целей, этот изотоп. Поэтому, по большому счету, мы как бы смотрим по-разному на предмет. Те же самые страны, которые имеют на вооружении эти боеприпасы, то есть страны НАТО, и те государства, которые уже его использовали в боевом порядке, то есть это прежде всего США, Британия и несколько государств коалиции НАТО, которые участвовали в буре в пустыне в 91-м году. И там, кстати, использовались снаряды с объединенным ураном не только для танков, как танковые боеприпасы, но и в авиационных боеприпасах, для авиационной пушки. Там, кстати, за первую иракскую кампанию в 91-м году было израсходовано почти 1 000 000 таких вот снарядов для авиационных пушек. Это огромное количество, и понятное дело, то, что даже небольшие дозы радиоактивного изотопа, которые попадают в окружающую среду, при таких объемах отстрела боеприпасов, ну, естественно, несут очень серьезные последствия. Тем более танковые снаряды, да, для больших натовских калибров. И, по сути, в том числе, опять же, и для других типов вооружений, артиллерийских снарядов в том числе, где необходимо пробить какую-то очень плотную там металлическую какую-то или комбинированную броню, либо поразить какое-то вот инженерное сооружение с повышенной бронированностью. Ну, то есть для таких сугубо военных целей.
Александр Евгеньевич, а зачем Британия собирается это делать? То есть это следующий шаг к эскалации или просто других снарядов не осталось? Хотя просто есть предположение, что их не хотят отправлять на Украину по соображениям как секретности, так и относительно небольшого количества просто имеющихся в наличии. Тогда возникает вопрос, а для чего Аннабель Голди об этом говорила?
Ну, наличие таких боеприпасов в арсеналах НАТО это никакой не секрет, и никто тут секрета как бы из этого не делает, они есть, и в большом количестве НАТО их накопили, потому что они не попадают под договор о сокращении ядерных вооружений, стратегических наступательных вооружений, то есть это отдельный тип боеприпасов, по сути, и не является он тактическим ядерным оружием. Но при этом, понимаете, в каком-то смысле открывается окно, расширяется окно Овертона, да, то есть сначала мы применяем боеприпасы с объединенным ураном, которые заражают окружающую среду и повышают ее радиоактивный фон, после которого десятилетиями нельзя там находиться, надо очищать эту местность. Вообще, насколько я помню, полураспад этого изотопа составляет около 4 миллиардов лет. Там, то есть немыслимые совершенно временные масштабы. Поэтому в любом случае тут местность надо очищать, ее надо посылать туда подразделения РХБЗ, чтобы они потом все это дело восстанавливали, экологический фон. Это очень долгие и затратные процедуры. И я думаю, то, что если они загадят еще и территорию Восточной Украины вот этими поражающими факторами применения этих боеприпасов, то они, во-первых, ну, нагадят, конечно, нам еще больше, потому что нас потом это все очищать придется. А во-вторых, со своей стороны, они как бы втягивают Россию вновь в диалог о каком-то замораженном конфликте, но повышая свои переговорные ставки. Понимаете, такие вот, они провоцируют Россию, они прекрасно понимают, когда они заявляют о таких боеприпасах, что Россия тут же заявит какие-то ноты протеста, возможно, соберется в ВСУ ООН. Вот сейчас, допустим, ООН уже вступилась, да, за Россию, но очень обтекаемо, мол, боеприпасы, мы против таких боеприпасов с объединенных ураном, Но неважно, какие страны, в каких театрах военных действий их, мол, применяют. Ну, что это такое?
Но,
прямо не скажете, что это Британия.
Просто я пытаюсь понять, а правовой статус боеприпасов с объединенным ураном?
Я же сказал изначально, что ООН вводила их в список боеприпасов, которые не рекомендуется применять на театрах военных действий. Но кто у нас слушает Организацию Объединенных Наций на коллективном
То есть мы выступить как бы никак не можем даже ни с какими резолюциями?
Почему? Мы можем сослаться на то, что список боеприпасов, которые ООН считает запрещенными. И на эти списки, я говорю, как с конца 90-х годов они открыто размещены на ресурсах ООН, пожалуйста, там написано «боеприпасы с объединенным ураном». Но разве Вашингтону, Лондону есть дело до мнения ООН? Это же тоже большой вопрос. Нет никакого дела, они нарушают резолюцию ООН и никого не спрашивают.
Ну, просто наши слушатели говорят, если британцы будут поставлять, это означает, что и мы будем использовать подобного рода снаряды.
Нет, но мы не будем использовать подобного рода снаряды, потому что для достижения таких целей есть более современные боеприпасы, которые также создают возможность для и прожигания, и пробивания разных типов брони. И вообще, я думаю, то, что гадить мы такими боеприпасами на территории, где мы предполагаем развитие этих территорий, в том числе в составе нашего государства, потому что речь идет о Донбассе прежде всего, то есть, какой нам смысл применять подобного рода боеприпасы? Я думаю, что нам это невыгодно по всем точкам, потому что, как раз коллективному Западу, с одной стороны, спровоцировать нас на острую дискуссию и попытаться повысить свои переговорные позиции с дальнейшим созданием каких-то условий для какого-то Минска-4, о котором они постоянно говорят в своих заявлениях о заморозке конфликта, каких-то новых мирных переговоров, но для этого они же хотят повысить свои ставки. Вот они и предлагают, посмотрите, что у нас еще есть в арсеналах, и что вы скажете? ООН отреагирует, но вяло, скажет, мы против использования боеприпасов. Кто этого Гутерреша слушает?
Просто интересно, что тут приводят цитату Лукашенко о возможных поставках Киева боеприпасов с объединенным ураном. Он говорит, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшным, для всей планеты уроком будет.
Я не хотел бы, чтобы слова Александра Григорьевича стали бы реальностью. Угу. Во-первых, это не тот уровень угрозы, на который нужно отвечать стратегическими ядерными вооружениями. Давайте уж смотреть объективно на факты. Но то, что это провокация, они нас провоцируют. Им хочется, чтобы Россия раскричалась, распаниковалась на Совбезе ООН. Они будут спекулировать на этой нашей истерике. Поэтому мы должны тут переигрывать коллективный Запад в своей реакции. То есть мы должны спокойно и очень вдумчиво объяснять, во-первых, нашим партнерам, что происходит, во-вторых, жителям Восточной Европы, политикой Восточной Европы, что нарушение экологического фона, воздух-то общий, пространство общее, мы потом все будем заражены последствиями этих вещей. Я говорю, как сейчас в Сербии по 15 тысяч человек в год до сих пор умирают от последствий, именно от экологических заболеваний, ставших последствиями этих бомбардировок. Это, кстати, цифры не наши, а сербских коллег.
Да, спасибо большое, Александр Евгеньевич. Благодарю вас. Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. 7373-948, телефон прямого эфира. Что это за снаряды, спрашивают наши слушатели. Кругом пишут, не успел, только подключился. Основной причиной использования боеприпасов с объединенным ураном считают производимые им запредельные разрушения, а также хорошую горючесть, что обеспечивает высокое бронебойное действие. При этом, где применялись эти боеприпасы, широко они применялись во время... операция «Буря в пустыне» и во время войны в бомбардировок Югославии. Тогда было. Но по поводу текущего положения дел, еще раз скажу, что сообщают, что замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила в Палате лордов британского парламента, что Великобритания передаст Украине к танкам «Челленджер-2» бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из объединенного урана. При этом Великобритания сейчас говорит, это не значит ядерная эскалация, ничего такого, это не ядерное оружие, просто мы его поставляем. Почему поставляем, непонятно, но то, что это не ядерное оружие, в Великобритании всячески подчеркивает. Просто очень интересная эта иезуитская, как раз иезуитский подход, что это не ядерная эскалация, и поэтому президент России с точки зрения Великобритании говорит неправду, говоря о том, что есть риск ядерной эскалации из-за того, что Великобритания делает. Но при этом, почему именно эти снаряды Великобритания хочет поставить, будет или не будет, это второй вопрос. Это, конечно, вызывает вопросы. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем программу «Поток». ВТБ выявил схему по вербовке жертв мошенников для обналичивания денег. Банковские мошенники начали обманом вербовать своих жертв для участия в схемах по незаконному обналичиванию украденных средств, рассказал как раз РБК начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин. По данным банка, злоумышленники от имени органов государственной безопасности обзванивают граждан России, которые ранее уже пострадали от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход. Если клиент соглашается, то его используют как дропера, то есть мошенники переводят на его банковскую карту похищенные деньги, заставляют выполнить дальнейшие указания по якобы спасению средств, а на самом деле просто незаконному обналичиванию чужих денег. И в большинстве случаев целью мошенников становятся люди старшего поколения. Уточняет Ревякин, весь материал вот как раз банк предоставил нашей радиостанции. В итоге получается, что человек не просто становится жертвой мошенника, а он еще может стать фактически человеком под уголовным преследованием, потому что, ну, вот такая схема обналичивания – это преступная схема, а человека вслепую используют. Игорь Бедеров с нами, эксперт по кибербезопасности, гендиректор компании «Интернет-розыск». Игорь Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а это правда какая-то действительно новая схема, но она какая-то очень сложная? То есть убедить человека в том, что он, а он уже был жертвой мошенников, но все равно второй раз попадется на эту удочку, как это?
Ну, схема принципиально не новая, новый предлог. То есть злоумышленники всегда придумывают новый предлог, а схемы остаются прежними. Здесь мы имеем развитие темы с задействованием легенды правоохранительных органов при звонке жертве, но дополненной привлечением ее к изъятию денежных средств. Здесь вся эта ситуация, я думаю, что широкого хождения иметь не будет, поскольку как только журналисты, блогеры расскажут большинству граждан о том, что в Уголовно-процессуальном кодексе нету в принципе, таких форм взаимодействия с гражданами со стороны правоохранительных органов, как выемка денег, и снятие их через свои кредитные карты и все прочее. И самое главное, объяснят им, что граждане, если вам такие деньги перевели, все, они ваши, забирайте. Схема моментально прекратит свое существование.
А, вот оно что. То есть просто важно понимать, и как распознать мошенническую схему, и самое главное, как на это не вестись. То есть какие маячки?
Ну, если вам звонит правоохранительный орган, и он вас куда-то зовет, приглашает, там, рекомендует поучаствовать в спецоперации, надо понимать, что есть законные формы взаимодействия с правоохранительными органами. Если вас куда-то приглашают на допрос, опрос, они вас приглашают повесткой. Никаких вот этих частных разговоров там не существует. Если вас приглашают совершить вот эти снятия денежных средств, это уже называется участие в спецоперации. Соответственно, там оформляются вообще особые бумаги, и согласие о неразглашении от вас получается. Никто вам так звонить не будет, поэтому если вам
отправили сначала,
таким...
сначала приглашают для беседы, там, через повестку, например, потом там просят, например, поучаствовать вот в такой какой-то оперативном мероприятии, и надо подписать бумагу, и только после этого может быть какой-то звонок. А если ничего этого нет, то это 100% мошенники.
Конечно, нет, еще факт ошибки может быть, мало ли кто-то действительно ошибся и случайно вам перевел деньги. Поэтому вам перевели деньги, чтобы эта ситуация больше не повторялась. Вы можете ими пользоваться. Если вам перевели по ошибке, ну, с вами свяжутся, объяснят ситуацию, докажут, покажут, расскажут, что они вот ошибочно перевели. Если с вами связались подобные лица, ну, также перезвоните в полицию, перезвоните в дежурную часть ФСБ, сообщите, что с вами связались. Пускай проверяют. Все руководители, все дежурные службы знают, чем занимаются их подчиненные. Если у них нет такого дела, ну, значит, нету.
А насколько, значит, насколько вот эти дроперы сейчас распространенная схема, потому что, ну, вот, значит, наши коллеги там обзванивали другие банки, они говорят, там, какой-нибудь МКБ говорит, о такой схеме знаем, но жалоб не получали. То есть во многом это еще зависит от того, насколько люди обращаются непосредственно в кредитные организации и говорят, слушайте, какая-то странная схема, кто-то звонил, разберитесь. И этим, видимо, служба безопасности уже начинает заниматься, да?
Как правило, да. Как правило, уже когда несколько там десяток эпизодов происходят, и начинают службы безопасности банков суетиться. Дропперы очень распространены. Конечно, в крупных городах особенно уже маргинальные слои населения были все повыбраны. Ну, как это обычно берется? Берутся там какие-нибудь кадровые агентства в центре города, открываются, куда приглашают людей, там собирают, там есть отдельные коррумпированные сотрудники правоохранительных органов, которые там уничтожаемые документы предоставляют для регистрации фирм, для регистрации кредитных карт, номеров телефонов. Просто покупают, вешают объявления, что дайте свои данные там, для оформления кредитных карт, и вам это ничего не будет стоить, мы вам будем платить зарплату. Схем много, сейчас схемы изобретают все больше и больше, потому что действительно вот этот люд, который до этого там 10, 15, 5 даже лет назад активно велся на подобного рода работу в кавычках, сейчас они, конечно, немножко поумнели уже. И многие даже, помимо того, что поумнели, они еще с этими обнальщиками ведут свои игры, регистрируются в их фирмы, параллельно открывают себе дополнительный банк-клиенты и воруют уже деньги обнальщиков.
Ого, вот это круг. Но получается, это все равно кража. То есть наши слушатели как раз говорят, что если перевели по ошибке, а ты начинаешь тратить на свои нужды, это получается кража уже?
Ну, нет. Это надо доказать еще, это надо доказать. А если брать вообще фирму и обнальщика, который начал на этой фирме снимать деньги, так он же и директор ее. У него банк-клиент официально, что он сам у себя ворует. Нет, конечно.
Игорь Сергеевич, но важно здесь понимать все-таки, служба безопасности банков самостоятельно с этим управляются или действительно это работа Федеральной службы безопасности, потому что огромный черный рынок?
Рынок огромен, рынок по заверениям злых языков еще и контролироваться может силовиками, не знаю, не проверял.
Понятно.
Сложно сказать. Рынок есть априори, на рынке есть огромное количество неприкаянных игроков, которые, наверное, вставляют кости, палки в колеса тем, которые являются системными. Понятное дело, что любое кредитное учреждение, оно может кулуарно предоставлять такие услуги для своих клиентов, и, вероятнее всего, предоставляет. Так что рынок есть, рынок как системный, так и бессистемный, с которым с переменным успехом борются.
Угу, понятно. Спасибо большое, Игорь Сергеевич. Я вас благодарю. Игорь Бедеров был с нами, эксперт по кибербезопасности, гендиректор компании «Интернет-розыск». Еще интересно, что Центральный банк в апреле прошлого года рекомендовал банкам отключать каналы дистанционного обслуживания лицам, сведения о которых содержатся в базе Финцерта Банка России. Для защиты интересов граждан ЦБ предложил закрепить этот способ противодействия мошенническим переводам на законодательном уровне. Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе. И, значит, смысл здесь в чем? Вот этот Финцерт ведет базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, в которой содержатся в том числе сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Сведения этой базы передаются банкам, чтобы они использовали их в своих антифрод-системах для противодействия мошенническим операциям. И в итоге получается, что если этот дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционно, дистанционный канал обслуживания, но и ограничить возможность снятия денег через отделение банков. Это позволит как раз предотвратить их дальнейшее обналичивание, считают в банке ВТБ. 7373-248, телефон прямого эфира. Как противостоять мошенникам? То есть вы когда-то становились жертвами мошенников? Вот этих вот, которые звонят и говорят, срочно сейчас вы участвуете в спецоперации, там, переведите, дайте номер CVV и так далее. 7373-248, телефон прямого эфира. Как вы их распознаете? Сколько вам для этого времени нужно? Здравствуйте, алло.
Да, добрый день.
Пожалуйста.
Знаете, список способов достаточно много, конечно,
да,
вот, по предотвращению, но основное, мне кажется, надо просто как в 90-е привязать телефонный номер к непосредственному человеку и к паспорту.
Телефонный номер. Тогда, так и сейчас да. Сим-карта по паспорту выдается, и что?
Ну вот, если телефонный номер привязан, если цифровые так. номера подменные, так называемые, они привязаны, например, к юридическому лицу, которое это распространяет. Соответственно, так. это будет уголовная ответственность, если с этих номеров будут поступать мошеннические...
Понятно. Все просто делается. А кому это мешало? Ну, простите, а в 90-е не было мошенников, хотя тогда вообще, по-моему, телефоны по разрешению мобильные продавались, надо было их где-то регистрировать, напомните мне, не помню где. И сейчас, ну, эти сим-карты раздают. Более того, эти базы данных, они очень часто известны, вот, на каком-то рынке продаются, скорее всего, вот, и знаменитые эти филиалы службы безопасности известных банков, филиалы преимущественно в Днепре и в Ровно находились. Сейчас не знаю, куда они эвакуировались. Мне кажется, самое простое, когда вот эта странная схема начинается, а сейчас еще фишка, знаете, какая? Просто обращаю ваше внимание, если вдруг звонить будут. Звонят по WhatsApp, например, или по Telegram, и обращайте внимание на то, какая аватарочка. Аватарочка очень напоминает герб какого-то силового ведомства. Но это не оно. Это просто вот картинка в Paint нарисована, и все. И там очень строгий голос. Там мы записываем ваш звонок. Рядом с вами никого нету? Точно рядом с вами никого нет? Говорю, да нет, никого рядом нет. Срочно у нас там дайте ваш CVV. Вы говорите, да ради бога, сейчас дам. Расскажите только, пожалуйста, чей Крым? Она говорит, наш. А вы говорите, чей наш? Он говорит, ну наш, ну чей это наш? И всю эту трубку кладут чаще всего. Вот. А по поводу, помимо Крыма, можно еще спрашивать и про, соответственно, Запорожье теперь, и про Херсон можно спрашивать. Просто пользуйтесь, сразу убирают. Могут, значит, какие-то слова неприятные сказать, но зато ваши деньги останутся в сохранности. Вот и все. Филиалы так и остались. В СИЗО еще, говорит Слава, никогда не беру звонки с незнакомых номеров, только в случае, если жду звонок. И свела спам на минимум. Говорит, Света, тоже вариант, почему нет?
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Более половины граждан России стали больше гордиться своей страной за последний год. 62%. Это результаты опросов ЦИОМа. Здесь что еще интересно? Значит, за последний год стали скорее больше гордиться своей страной, скорее меньше ей стали гордиться. 23%. Среди причин для гордости за страну респонденты чаще всего называют российский народ. 14%. Единство, патриотизм, сплоченность. 8%. Силу и непобедимость страны. 8%. Ее историю и статус на мировой арене. Это 8%. Для 6%, однако, ничего не вызывает гордости за страну. Также участники опроса рассказали, какие события из жизни страны за последние 10-15 лет вызывают чувство гордости. Для 17% это СВО, помощь Донбассу, беженцам, также вхождение в состав России, ЛНР, ДНР. Столько же опрошенных назвали воссоединение Крыма и строительство Крымского моста. Борис Якименко с нами, замдиректора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования природы. Борис Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Вот те вопросы, которые задают социологи, в частности, СОЦИОМа, и предлагают варианты ответов, почему гордятся, этим действительно исчерпывается? То есть там патриотизм, проведение СВО и, соответственно, что там, русский народ?
Нет, конечно. Мы понимаем, что речь идет о том, что наш человек всегда гордится каким-то действием, не просто тем, что уже есть, или то, чем можно любоваться, там, условными пейзажами, но и тем, что что-то происходит. Мы, на самом деле, сильно устали за, 90-е годы от того, что не то, что ничего не происходило, но мы всегда и везде уступали. То есть приметов для гордости не было никаких, кроме того, что как легко и быстро мы сдаем все, что мы имели раньше. И поэтому сегодня мы действуем, мы, жестко обозначили себя в мире. У нас, будем так говорить, мы начали определять мировые тренды, не побоюсь этого слова. Если раньше мы бесконечно комментировали чужую повестку, то сегодня нашу повестку комментирует половина мира. И поэтому, конечно, тут есть чем гордиться.
Борис Григорьевич, во многом, даже по сообщениям наших слушателей, я понимаю, во многом еще гордость за страну зависит от вот этого внешнего пиара, который присутствует. И они говорят, а как можно гордиться, если про тебя половина мира пишет, что вы, значит, там всякие неприятные слова говорят. Чем можно гордиться? Это как бы опять внешний фактор, он же все равно давлеет. Вот напишет американская пресса про, значит, истолкует какие-то действия себе на пользу, ты уже начинаешь сомневаться, а так ли это на самом деле?
Нет, я не думаю, что, мы же понимаем, что громадное количество людей, особенно живущих в провинции, это вряд ли она оперативно читает американские газеты или там новости, смотрит оттуда, конечно, нет. Нет, речь идет о том, что люди поняли, что в стране, то есть страна научилась защищать себя.
страна научилась навязывать всем остальным свою повестку и не оправдываться за свою позицию, а как бы всем показывать, что она в собственной правоте не сомневается. Она держит удар. Это, то есть ровно то, что всегда, в общем, у нас ценилось в стране, да? И поэтому мы, то, что мы сегодня видим, это закономерный процесс.
Слушатель наш отмечает, подождите, но уровень жизни, безопасность, значит, взаимодействие с другими странами, здесь много можно вопросов задать, поэтому гордиться можно только тем государством, в котором, значит, высокая заработная плата и деньги детям не собирают по СМС на лечение.
Понимаете, во-первых, не всем детям далеко собирать деньги по СМС. Давайте не будем обобщать какие-то частные случаи. Во-вторых, я прекрасно понимаю, что никогда не наступит то время, давайте говорить честно, когда все будут довольны своей зарплатой, потому что большинство людей внятно не может выразить ту мысль, сколько им нужно денег для того, чтобы они хорошо жили, и что
для
такое
счастья.
Хорошо жить. Да. То есть, ну давайте честно об этом говорить. И поэтому всегда, что называется, можно заглянуть под диван, найти там дохлого клопа и говорить, вот смотрите, а вы гордитесь, что у вас чисто. Я уж не буду всякие анекдоты не очень приличные на эту тему вспоминать. Поэтому в том-то все и дело, что у нас, да, глобальные вещи, глобальные цели, глобальный образ государства чаще был важнее, чем собственное благополучие. Вот о чем речь.
Но это описано еще и в классической русской литературе.
Так о чем и речь?
Конечно. Там нет темы маленького государства, там есть тема маленького человека.
Да, но если государство... У нас есть сознание того, что как бы достоинство человека определяется величием государства. Но мы так устроены, по-другому нельзя. У нас не получается self-made man, как в Америке. Мы в значительной степени чувствуем себя сильнее, если сильно государство.
То есть вы считаете, что у нас заканчивается вот этот дрейф в сторону того, а если нас кто-то признает, тогда мы классные? То есть мы пытаемся осознать сами себя сейчас. Ситуация вынуждает.
Мы классные сами по себе. Наконец мы начинаем это понимать.
Классные сами по себе, начинаем это понимать. Борис Григорьевич, но в этой связи каковы задачи государства с вашей точки зрения? Потому что некоторые очень топорно воспринимают, что такое формирование гордости за свою страну. Будешь плохо говорить, тюрьму посадим. Будешь хорошо говорить, не знаю, грант дадим.
Ну вот в том-то все и дело. Понимаете, опять же, гордость, она не... получается за счет получения денег. То есть дали маленький грант, гордость не очень большая. Дали побольше, гордость выросла. Речь об этом не идет. Речь идет о конкретных делах. Здесь множество факторов, как сознательность, так и бессознательность. И нет ничего хуже, чем начинается, что называется, рождается фабрика по производству национальной гордости. Строится, да, которая тут же начинает там, как Маяковский, я чувствую себя заводом, вырабатывающим счастье.
Да-да-да-да-да, вот, похоже.
Да, то есть вот такие заводы нам не нужны, понимаете? Потому что рано или поздно все это приводит к соловецкому лозунгу «железной рукой загоним человечество к счастью».
Понятно.
Да, поэтому здесь тоньше надо.
Спасибо большое, Борис Григорьевич. Благодарю вас. Борис Якименко был с нами, замдиректора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при Университете Дружбы Народов. 7373-948. Гордость за страну для вас что? Я только вижу очень душные, простите уж, пожалуйста, душные сообщения наших слушателей, что чем гордиться, над нас вытирают ноги, китайцы тоже вытерли, Африке мы прощаем долги. Чем гордиться? Во-первых, где вы видели, что китайцы, простите, вытерли об нас ноги? То есть лидер Китая приехал в Российскую Федерацию, его тут встретили, о чем-то договорились, это значит, что вытерли ноги? Вообще логики не вижу. А невроз американцев из-за того, что Си Цзиньпинь их не слушается, так кто об кого вытер-то, простите? Ну, тоже странно. Китайцы осматривают свои власти... Так, патриотизм достаточно такая сложная история. Мало того, что у каждого он свой, так еще и кто-то припомнит знаменитую фразу Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина про патриотизм. Ну, по-разному может быть. По-разному может быть. Просто если каждый человек будет доволен своей жизнью, значит, государство делает все правильно. Отсюда и гордость. 404-й. Только вся проблема в том, что даже в самых богатых странах вряд ли можно найти, вряд ли можно найти такую страну, пусть даже и богатую, где каждый житель будет доволен. Потому что доволен — это про психологию, скорее всего. понимаете? Вот доволен, недоволен. А есть люди, которые обладают колоссальными деньгами, но при этом они всегда недовольны. Им всегда не нравится та страна, в которой они живут, пожалуйста. А есть люди, которые, в общем, говорят, слушайте, да и так хорошо, вот горжусь, вот там Березка, там президент, нормально все что-то как-то. Это же тоже исключительно, ну, наверное, из внутреннего состояния. Но только так, мне кажется, можно определить, хотя эта тема для большого разговора, я понимаю, что она вас цепляет, поэтому в следующий раз мы ее тоже обсудим.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем в Москве опубликован ежегодный рейтинг якорных онкологических стационаров за 2022 год. По итогам года лидером рейтинга стал Московский клинический научный центр имени Логинова. Рейтинг многопрофильных онкологических стационаров складывается из двух составляющих. Первый – это медицинские показатели, куда входит, в частности, выполнение всех необходимых исследований, соблюдение сроков верификации диагноза, разработки тактики лечения и так далее. Вторая составляющая – отзывы пациентов о работе онкоцентров. Оценивается уровень информации, информированности человека о результатах исследований, итогах консилиума, в плане лечения, возможных осложнениях и многое другое. Обратную связь собирает служба персональных помощников, которые сопровождают пациентов на всех этапах лечения, помогают записаться на прием, напоминают о визитах к врачу, информируют о возможных изменениях в маршрутизации. Подробнее об этом нам рассказал Игорь Ходьков, главный онколог Москвы, директор Московского клинического научного центра имени Логинова.
Для чего нужна система рейтинга онкостационаров и когда она была создана?
Система рейтингов вообще хороша в принципе тем, что рождает определенную конкуренцию в самом лучшем понимании этого слова. И системы рейтингов, стационаров, они существуют в мире, основанные на самых различных показателях, но суть все равно в любом случае это оценка качества лечения пациента. И то, что такая система была создана в прошлом году, начиная с прошлого года в Москве, ну, говорит о том, что здравоохранение города Москвы и, в частности, онкологическая служба развивается в соответствии, ну, с теми тенденциями и закономерностями, которые мы наблюдаем везде. И на самом деле это очень хорошее начинание, которое позволяет, опять же, рождает такие конкурентные взаимоотношения среди стационаров, которые позволяют просто улучшать качество медицинской помощи. Основана эта система на различных показателях и на определенных качественных показателях работы медицинского учреждения и степени удовлетворенности пациентов оказанием медицинской помощи. Вот такой совокупный показатель, он позволяет максимально объективно оценивать работу медицинского учреждения и понимать, в каких направлениях ее можно улучшить.
Кому онкорейтинг важнее, пациенту или врачу?
Но он имеет свое значение и для пациентов, и для врача. Пациенту позволяет лучше сориентироваться, в каком стационаре можно ожидать, может быть, лучшей помощи, более качественной, более такой пациент-ориентированной. А врачу, безусловно, он нужен для того, чтобы понимать, над чем нужно работать, какие аспекты своей работы нужно улучшить, ну, для того, чтобы лучше оказывать помощь пациенту. Поэтому я думаю, что это равнозначно, просто это нужно правильно воспринимать и правильно применять в своей работе и действиях своих.
Как мнение пациентов помогает изменить работу онкоцентра? Действительно ли удалось что-то улучшить?
Конечно, мы понимаем, когда пациенты недовольны. Ну, во всех учреждениях, условно, существует методика такого оценки, ну, мнений, что ли, да, и там, в частности, основаны на разборе жалоб пациентов, да, если вдруг что-то не так, пациенты пишут, сейчас есть возможности там транслировать свое мнение там через горячие линии, созданные в департаменте здравоохранения, и через различные ресурсы, интернет-ресурсы, которые существуют во всех учреждениях. Поэтому, конечно, они позволяют врачам, руководству клиник обращать внимание на те аспекты работы с пациентом, которые следует подтянуть. Поэтому впрямую, если коротко отвечать, то, конечно, мнение пациента, оно позволяет впрямую просто улучшать какие-то аспекты своей работы.
Как вы считаете, почему Московский клинический научный центр имени Логинова занял первую строчку годового онкорейтинга?
Мы просто стараемся хорошо работать, у нас очень хороший коллектив, людей мотивированных, людей профессиональных, прошедших очень хорошие школы в ведущих учреждениях наших и федеральных, и московских, и много поездивших по миру и знающих, как организована медицинская помощь, но если мы говорим про онкологию, в онкологических учреждениях самых передовых в мире, поэтому мы стараемся этот опыт применять в своей работе. Ну и очень рады, что у нас это получается, и понимаем, что нам есть над чем работать дальше и в чем совершенствоваться, потому что совершенству нет предела, это абсолютно фраза, которая имеет значение всегда. Поэтому мы просто работаем дальше.
Угу, то есть все решают кадры?
Безусловно. Кадры и оснащение. Но оснащение, мы очень благодарны тем возможностям, которые в Москве есть, которые нам предоставляет правительство московское, департамент здравоохранения города Москвы, потому что у нас на сегодняшний день с точки зрения оснащения, оборудования, диагностического, лечебного, обеспечения пациентов лекарственными препаратами, в принципе, нет никаких отказов, и уровень обеспечения, он абсолютно соответствует нормальному, хорошему такому мировому уровню. Ну и кадры, которые имеют возможность работать на таком оборудовании и применять такие лекарственные препараты, которые на сегодняшний день есть самые передовые, и, соответственно, наилучшим образом помогать пациентам, конечно, хорошо обученные кадры – это ключ к тому, чтобы максимально хорошо оказывать медицинскую помощь специализированным.